Ям. Кассета 10. Лестница Иоанна Лествичника. Страница 71. 4.91. Не будь неразумным молчальником и не приводи других в смущение и огорчение. Не будь и медлителен в поступках и в походке, когда велено тебе поспешить. В противном случае ты хуже беснующихся и смятенных. Нередко видел я, как говорит Ев, что души болезнуют этим и по медлительности нрава, а иногда и по готовности на все, и дивился, как разнообразен порок. Кто не один, а вместе с другими, тот не столько может получить пользы от псалмопения, сколько от молитвы, потому что при слитности поющих голосов делается невнятным смысл псалма. Неослабно борись с мыслью своею, и когда носится она туда и сюда, собирай ее воедино. От делателей послушания Бог не взыскивает еще молитвы, никогда ничем не развлекаемой. Не унывай, когда мысль твоя расхищается, но благодушествуй, непрестанно заставляя ум свой возвращаться в себя самого. Ненарушимая собранность ума свойственна только ангелу. Кто в тайне дал обет не оставлять борьбы до последнего издыхания и не отступать перед тысячами смертей телесных и душевных, тот не так легко может впадать в какой-либо из таковых недостатков, потому что колебания сердца и неверность своему месту всегда производят преткновение и несчастье. Склонные переходить с места на место во всем неблагоискусны. Ничто не бывает столько причиной бесплодия, как нетерпеливость. Если пришед ты к неизвестному врачу и в неизвестную врачебницу, то будь в ней как прохожий и тайно испытывай всех тамошних. Когда же от врачей и прислужников почувствуешь пользу, облегчаясь от своих болезней, наиболее же чего домогался ты от надмения души, тогда приступай уже к делу и продай себя за золото смирения, написав условия на хартии послушания, письменами служения при свидетелях ангелах, а сверх того разорви хартию собственной своей воли. Переходя с одного места на другое, обращаешь ты в ничто ту куплю, какое искупил уже тебя Христос. Место пребывания твое да будет для тебя гробом еще прежде гроба, а из гроба никто не выходит до общего воскресения. Если же и выходили некоторые, то смотри, они опять умирали. Чего да не случится и с нами, будем умолять Господа. 96. Ленивые иноки, когда примечают, что данное им приказание тяжело для исполнения, тогда покушаются лучше предпочесть им молитву. А когда приказания легкие, от молитвы бегут, как от огня. Бывает, что вступившие в прохождение служения для успокоения другого брата, будучи прошен о том, оставляет то. Бывает также, что иной оставляет служение по лености. Бывает еще, что иной оставляет то из тщеславия, бывает же оставляющее и по ревности. Если ты связал себя условиями пребывать неисходно в монастыре и примечаешь, что око души твоей не преуспевает, то не старайся нарушить договор. Благоискусный везде благоискусен, а равно и наоборот. В мире злословие разлучило многих, а в братстве чревоугодие производит все падения и отложения. Если ты будешь начальствовать над этим властелином, чревом, то всякое место пребывания доставит тебе бесстрастие. Если же он будет начальствовать над тобой, то кроме гроба везде будешь бедствовать. Господь слепые очи послушных умудряет, чтобы видеть добродетели учителя, и отемняет, чтобы не видеть недостатков его. Ненавистник же добра поступает напротив. 100. Образцом совершеннейшего подчинения пусть будет для нас так называемое жидкое серебро, ртуть. В смеси со всяким веществом оно занимает самый низ, и к нему же не примешивается никакая нечистота. Старательные пусть лучше будут внимательными к себе, чтобы за осуждение беспечных самим больше их не быть осужденными. И Лот, думая, оправдан за то, что, живя с такими людьми, никогда не осуждал их. Всегда, еще более во время песнопений, будем соблюдать безмолвие и безмятежие, ибо у бесов та цель, чтобы мятежем помыслов обратить в ничто молитву. Прислуживающие должны телесно предстоять людям, а мысленно молитвою касаться небес. Оскорбление, уничижение и тому подобное в душе послушного уподобляется горечи полыни, а похвалы и почести, прославления в славолюбивых, подобно меду, порождают всякую сладость. Посмотрим же, каково свойство того и другого. Полынь обыкновенно очищает всякую внутреннюю слизь, а мед умножает желчь. Беззаботно должны мы доверяться тем, которые о Господе приняли на себя попечение о нас, хотя бы приказывали они нечто, по-видимому, противное и противоположное нашему спасению. Тогда искушается наша к ним вера, как бы в горниле смирения, ибо это признак самой истинной веры, если, несомненно, доверяем начальникам, даже видя ей что-либо противное нашим ожиданиям. От послушания смирения, как говорили мы и выше, от смирения рассудительность, как и великий Кассиан прекрасно и весьма высоко любомудрствует об этом в слове своем о рассудительности. От рассудительности проницательность, а от последней прозорливость. И что же не потечет этим прекрасным путем, кто же не потечет этим путем послушания, видя перед собой уготование таковых благ? Об этом-то великом послушании превосходный псалмопевец сказал: «Уготовал благостью Твоей нищему, делателю послушания Божия, присутствие Твое в сердце его». Во всю жизнь свою не забывай того великого подвижника, который целое 18 лет от настоятеля своего не слыхал внешними ушами слова «спасайся», но ежедневно от Господа слышал внутренним слухом уже не «спасайся», это только благожелание, исполнение которого неизвестно, но ты спасен, что уже было определенно и несомненно. Некоторые из делателей послушания, заметив уступчивость и снисходительность настоятеля, забывались и просили у него соизволения на собственные свои желания. Но получивши такое соизволение, пусть знают, что они несомненно лишились венца исповедания, потому что послушание есть отчуждение лицемерия и собственного желания. Иной, получив приказание и проникнув в намерение приказавшего, а именно, что исполнение приказанного неприятно ему, не исполнил приказание, а другой и знал это, и не колеблясь послушался. Спрашивается, кто из них поступил благочестнее? 110. Невозможно, чтобы дьявол стал противоборствовать воле своей. Да убедят тебя в этом живущие в нерадении, утвердившиеся где-либо на безмолвии или в общежитии, если в отшельничестве нашем тревожит нас мысль о неудобстве места, то да будет это для нас доказательством нашего там благоугождения, если только это, что мы боримы, служит знаком, что сами боремся. О преподобном Акакии! Не буду несправедливым укрывателем и немилосердным лихаимцем, умолчав перед вами, о чем непозволительно молчать. Иоанн Саваид, муж великий, пересказывал мне вещи, достойные того, чтобы слышать о них. А что он беспристрастен и чист от всякой лжи, от слова и дела лукавого, это известно тебе, преподобный, из самого опыта. Итак, он пересказывал мне: «В обители моей, которая в Азии, ибо оттуда пришел праведный этот муж, был один старец весьма нерадивый и невоздержный. Говорю это не в осуждение, но чтобы верным быть истине. Он, не зная как, приобрел себе ученика юного по имени Акакия, простого по сердцу, но благоразумного по рассудку. И он столько потерпел от такого старца, что это многим покажется, может быть, невероятным. Старец ежедневно мучил его не только оскорблениями и бесчестием, но даже и побоями. Терпение Акакиева было неразумно. Итак, видя, что он ежедневно до крайности бедствует, как купленный раб, при встрече с ним неоднократно спрашивал я его: «Что, брат Акакий, каково этого дня?» И он немедленно показывал мне то посиневший глаз, то шею, то голову избитую. Я же знаю, что он труженик, говорил ему: «Хорошо, хорошо, терпи и получишь пользу». Так прожил у немилостивого этого старца 9 лет, Акакий отошел ко Господу. Через 5 дней по его погребении в усыпальнице отцов наставник Акакиев пошел к одному бывшему там великому старцу и говорит ему: «Брат Акакий умер». Как скоро услышал это старец, говорит сказавшему: «Поверь мне, старец, не верю этому». Тот отвечает: «Поди и посмотри». Старец немедленно восстает вместе с наставником блаженного страдальца, приходит к усыпальницу, как к живому, взывает к этому действительно живому и по успении своем, и говорит: «Умер ты, брат Акакий». И этот благопокорный делатель послушания, оказывая послушание своей по смерти, отвечал великому старцу: «Как возможно, отец, умереть человеку, делателю послушания?» Тогда старец, бывший Акакием наставником, пришедший в страх, со слезами пал лицом на землю, потом у игумена Лавры, спросив кели близ гроба, жил уже в той, целомудренно говоря всегда отцам: «Я сделал убийство». И мне кажется, отец Иоанн, что разговаривавший с мертвым был сам великий Иоанн, ибо и другую повесть, как будто о ком другом, пересказывала мне блаженная душа его. Был же это действительно он сам, как мог я впоследствии узнать достоверно, и узнал. Об Иоанне Саваите или Антиохе. Другой некто говорил: «Иоанн, в той же азийской обители жил у одного монаха, кроткого, скромного и безмолвного. И видя, что старец обходится с ним почтительно и как бы не брежет о нем, прекрасно рассуждает, что это для многих опасно, и умоляет старца отпустить его от себя. Старец же имел у себя другого ученика, и для него было это не очень прискорбно. И так отходит он и по письму своего наставника помещается в одном общежительном монастыре в Понте. И в первую ночь, как вступил в этот монастырь, видит во сне, что какие-то ведут с ним счет, и по окончании этого страшного счета остается он должником, и долг его простирается до 100 литр золота. Проснувшись, стал размышлять о том, что видел во сне, и говорит: «Подлинно, на нас, смиренный Антиох, это было его имя, много еще остается долгу». Когда же, продолжал он, «пробыл я в этом монастыре 3 года в беспрекословном послушании, и все меня почитали ни за что, и оскорбляли, как чужеземца». Другого же монаха-чужеземца там не было. Тогда опять вижу во сне, что кто-то дает мне показания об уплате 10 литр из моего долга. И так, пробудившись и выразумев видение, говорю: «Только еще 10, когда же уплачу остальное?» После этого говорю вам и сам себе: «В большой мере еще труд и бесчестие нужны тебе, смиренный Антиох». С этого времени начал я притворяться юродивым, однако же вовсе не оставляя дел служения. Почему безжалостные отцы, видя, я со своей готовностью служу в том же чине, приказывали мне делать всякое тяжелое дело в обители? Такой образ жизни терпеливо проводил я до 13 лет и увидел во сне, что прежде являвшиеся мне пришли опять и написали совершенное обеспечение от моего долга. Почему, когда живущие в обители оскорбляли меня чем-нибудь, воспоминая о своем долге, переносил я это мужественно? Вот что отец Иоанн пересказывал мне, этот премудрый Иоанн, как бы о другом лице, для чего я переименовал себя Антиохом. В самом же деле был это сам он, так мужественно терпением своим раздравший рукописание. Но послушаем, какой дар рассудительности приобрел этот преподобный крайним своим послушанием. Когда пребывал он в обители святого Саввы, пришли к нему 3 молодых монахов с намерением стать учениками его. Приняв их, тотчас с любовью дал им приют, чтобы отдохнули они после трудов путешествия. По прошествии же 3 дней, говорит им старец: «По природе, братья, человек я блудный и не могу принять никоторого из вас». Но они не соблазнились этим, ибо знали тружничество старца. Сколько же ни упрашивали его, не могли никак убедить. Тогда поверглись к ногам его, умоляя, по крайней мере, дать им правила, как и где должны они пребывать. Старец, уступив просьбам и зная, что со смирением и послушанием примут слово, говорит одному: «Господу угодно, чтобы ты, чадо, пребывал в безмолвном вместе с одним из отцов в подчинении у него». Второму же говорит: «Иди, продай волю свою и отдай Богу, возьми крест свой и терпи в собрании и в общежитии братьев, и без сомнения будешь иметь сокровище на небесах». Потом и третьему говорит: «Неразлучно с каждым дыханием своим воспринимай в себя слово это, претерпевший до конца спасется. Иди. И если возможно, не допусти, чтобы в роде человеческом был человек взыскательнее и строже твоего наставника о Господе. И укрепясь терпением, каждый день, как мед и молоко, пей от него поругание и осмеяние». Брат говорит великому Иоанну: «А что, если таковой отец оставит, что в небрежении?» Старец отвечает: «Если увидишь, что впал он даже в блуд, не оставляй его, но говори сам себе: зачем же пришел ты, друг? Тогда увидишь, что надмение в тебе исчезнет, и рожжение ослабеет». Всеми силами будем подвязаться все мы, вознамерившиеся жить в страхе Господнем, чтобы и в самом училище добродетели, скорее всего, не приобрести себе лукавство, злобу, жестокости, коварство, пронырливости, гневливости. Ибо и это случается, и делиться в том нечему. Пока человек не имеет на себе почетного звания, пока или корабельный он служитель, или земледелец, враги царева не столько вооружаются на него. Когда же увидит, что получил он печать и щит, и меч, и лук, и облечен в воинскую одежду, тогда скрежещут на него зубами и все меры употребляют истребить его. Поэтому не будем предаваться сну. Видел я, что юные и прекрасные дети приходят в училище ради мудрости, образования и пользы. Научаются же там от обращения с прочими учениками только грубости и пороку. У кого есть ум, тот поймет это. Кто от всей души обучается искусству, тому невозможно не успевать в нем с каждым днем. Но одни знают свой успех, а другие, по Божию смотрению, не знают того. Хороший торжник непременно вечером высчитывает дневную прибыль или убыток. А этого не мог бы узнать в ясности, если бы ежечасно не записывал у себя на доске. Ибо по счетам каждого часа делается ясным счет целого дня. Когда неразумный, укоряемый или осуждаемый уязвляется тем и пытается противоречить, или тотчас делает укоряющему поклон, не ради смирения, но чтобы прекратить укоризны, тогда ты, принимая на себя удары, молчи и переноси это душевное пережигание, или, лучше сказать, озарение непорочности. Когда же врач кончит, тогда поклонись ему, прося прощения, потому что в гневе, может быть, не примет и поклона. Мы, живущие вместе, непрестанно будем бороться со всеми страстями, по крайней же мере с этими двумя – алчностью чрева и вспыльчивостью. Потому что во многолюдстве не бывает недостатка в пище, свойственной этим страстям. Живущим в подчинении дьявол внушает желания добродетелей, для них невозможных. Подобно и живущим в безмолвии приводит на мысль подвиги им несвойственные. Загляни в мысль неискусному послушнику, и найдешь там погрешительное понятие желания безмолвия, самого строгого поста, неразвлекаемой молитвы, совершенного нетщеславия, непрерывного памятования о смерти, всегдашнего сокрушения, совершенной негневливости, глубокого молчания, превосходнейшей непорочности. Поскольку же по Божию смотрению не имеет всего этого в начале, то впадает он в обольщение и напрасно стремится к новому роду подвигов, потому что искать этих совершенств прежде времени побуждает таковых враг, чтобы при терпении действительно не достигли тех в свое время. А безмолвником обольститель ублажает в делателях послушания страннолюбие, служение, братолюбие, общежительность, хождение за больными, Мысль же у льстеца та, чтобы ему обманщику и этих последних, подобно первым, сделать нетерпеливыми. 120. Разумно проходить безмолвие действительно могут редкие, именно те одни, которые приобрели божественное утешение в трудах и Божие содействие в обраниях. По качеству страстей своих будем рассуждать о мерах подчиненности и избирать последние сообразно с первыми. Если ты неудержимо расположен и склонен к похотливости, то наставник твой пусть будет не только чудотворец, сколько подвижник, не знающий никакого утешения в пище, а не готовый всякого принимать и угощать трапезою. Если ты высоковыен, то пусть он будет горяч и неуступчив, а не кроток и человеколюбив. Будем искать не предведущих и прозорливых, но более всего, несомненно, смиренно мудрых, таких, которые бы по нравам и месту жительства наиболее соответствовали нашей болезни. Пусть будет и у тебя, по примеру упомянутого выше праведного Аввакира, этот прекрасный обычай в деле послушания, думать всегда, что настоятель искушает тебя, и никогда не будешь безуспешен. Если наставник непрестанно делает тебе выговоры, а ты тем больше приобретаешь к нему веру и любовь, то знай, что Дух Святой невидимо вселился в душе твоей, и сила Вышнего осенила тебя. Впрочем, не хвались и не радуйся, что мужественно переносишь оскорбления и бесчестие, а лучше плачь, как будто сделал ты что-нибудь непременно достойное худого с тобой обхождения и возмутил против себя душу наставника». Не подивись тому, что намерен я сказать. За меня говорит Моисей. Лучше согрешить против Бога, нежели против Отца нашего. Потому что прогневанного Бога может примирить с нами руководитель наш. А когда он возмущен нами, некому уже умилостивить его за нас. Впрочем, мне кажется, что грех равен в том и в другом случае. Будем смотреть, рассуждать и трезвенно вникать, когда обвиняемые перед пастырем... Должны мы с благодарностью и безмолвием терпеть, и когда оправдываться перед ним. Думаю, что во всяком случае, приносящим бесчестие нам одним, должно молчать, ибо в этом наше будет приобретение. А в случаях, касающихся до лица другого, надлежит защищаться по союзу любви и ненарушимого мира. О пользе послушания скажут тебе все те, которые оставили делание того». Ибо тогда только узнали они, на каком стояли небе. Кто стремится к бесстрастию и к Богу, тот великой утратой почитает всякий тот день, в который не терпит злословия. Как древа, качаемые ветрами, глубоко в землю пускают корни, так и пребывающие в послушании приобретают крепкую и непоколебимую душу. Кто, пребывая на безмолвии, познал немощь свою и оставил то, продал себя в послушание. Тот, будучи слеп, без труда прозрел и увидел Христа. 127. Крепче, крепче стойте, и еще повторяю, крепче стойте на поприще вашем, братья-подвижники, внимая слову премудрого, который взывает о вас, как золото в горниле, и лучше сказать, в общежитии. Господь искусил их, и как всеплодие жертвенное прият их в недра свои. Премудрость 3.6. Ему слава и держава вечная с обезначальным Отцом и со святым и достопоклоняемым Духом. Аминь. Вот степень, равночисленная евангелистам. Стань на ней крепко, подвижник, и теки небоязненно. Предварил некогда Иоанн Петра, и здесь послушание предшествует покаянию. Ибо предваривший служит образом послушания, а другой — образом покаяния. Слово пятое. О многопопечительном и явственно выражаемом покаянии, также о житии святых осужденников и о темнице. Покаяние есть возвращение крещения. Покаяние есть обещание Богу нового жития. Покаяние есть купец, запасающийся смирением. Покаяние есть непрестанная безнадежность в телесном утешении. Покаяние есть добровольно осуждающий себя помысл, нетревожная самоозабоченность. Покаяние есть щерь надежды и отречение от безнадежности. Кающийся есть непостыдный осужденник. Покаяние есть примирение с Господом посредством добрых дел, противоположных грехопадениям. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть добровольное терпение всего скорбного. Кающийся есть изобретатель наказания для себя самого. Покаяние есть сильное утеснение чреву и поражение души при чувстве мужественном. Все прогневшие Бога, стекитесь, приступите и внимайте, что поведано вам. Соберитесь и смотрите, что открыл он душе моей в назидание ваше. Предпоставим и предпочтем повествование досточтимых, терпящих бесчестие делателях. Выслушаем, будем хранить и исполнять все мы, подвергшиеся какому-либо предосудительному падению. Восстаньте и укрепитесь, низложенные грехопадениями. Внимайте, братья мои, этому слову моему, преклоните слух свой, вы, вознамерившиеся истинным обращением, снова примириться с Богом. Услышав я немощно, что есть какое-то важное необычное учреждение и смирение для помещаемых в особой обители, называемой темницею, и подчиненной оному же, упомянутому выше светилу светил, когда был я у него, попросил этого праведного, что позволил мне побывать в этой особой обители. И великий старец уступил моей просьбе, не желая ничем опечалить душу мою. Итак, пришедший в эту обитель кающихся и подлинно в страну плачущих, действительно, если не дерзко будет сказать, увидел я, чего не видало око нерадивого человека, чего не может вместить слух беспечного, и что не восходило на сердцу ленивому. Видел дела и речи, которые могут преклонить на помилование Бога. Видел упражнения и внешние действия, которые скоро преклоняют к себе Божие человеколюбие. Один из этих неосужденных осужденников всенощно до утра с неподвижными ногами стоят на открытом воздухе, по силе природы жалостно одолеваемые сном, но не дозволяют себе ни малейшего упокоения. Сами себя укоряют бесчестиями и оскорблениями, отгоняют сон. Другие устремили взор на небо и оттуда с рыданиями и воплями просят себе помощи. Иные же стоят на молитве, руки у них, как у осужденных, связаны назад, скорбное лицо преклонено к земле. Они почитают себя недостойными воззреть на небо, подавляемое недостоинством помыслов и совести. Не находят, что изречь или проглаголать, или о чем помолиться Богу, как и с чего начать свое прошение. Но как бы исполненные омрачения и некоторого отчаяния представляют Богу только немотствующую душу и безгласный ум. Иные сидят на полу во вретище и пепле, скрыли лицо свое между колен и челом ударяют в землю. Другие непрестанно бьют себя в перси, взывают к душе своей и к прежней жизни. И одни из них орошают пол слезами, другие по недостатку слез наносят себе удары. Иные громко рыдают о душах своих, будучи не в силах выносить стеснение сердца. Иные же вопиют сердцем, а устам воспрещает глас рыдания. Но иногда не могут более совладеть с собой и восклицают внезапно. 10. Видел я там, что некоторые, как бы вышедшие из себя самих, оцепенели в движениях и в самом смысле от великого смущения сделали совершенно омраченными, стали как бы бесчувственными ко всему в жизни, погрузились уже умом в бездну смирения и огнем печали иссушили слезы в очах. Другие сидят, задумавшись, и смотрят в землю. Голова у них в непрестанном колебании. а сердцем рыкая, подобно львам, воздыхают они из глубины внутренностей. И одни из них с благим упованием молятся и просят совершенного отпущения грехов, а другие же по несказанному смирению признают себя недостойными отпущения и взывают, что не в силах они оправдаться перед Богом. Одни умоляют Господа, чтобы наказал здесь и помиловал там. Другие, сокрушаемые бременем совести, искренне просят и не подвергать их будущему наказанию и не удостаивать небесного царства. «Довольно с нас и этого», — говорят они. «Видел я там сердца смиренные и сокрушенные, подавленные тяжестью бремени». И в самых камнях могут они пробудить чувства своими взываниями и вещаниями к Богу. Ибо поникши взором к земле говорят так: «Знаем, знаем, что по всей справедливости достойны мы уже всякого наказания и мучения. Ибо чем нам удовлетворить за множество долгов своих, хотя бы целую вселенную призвали мы за себя плакать? О том одном осмеливаемся говорить, о том умоляем, того просим. Да не ярости обличишь и нас, и не гневом твоим накажешь нас. Накажи нас пощадою. Довольно с нас, если избавишь от великого твоего прещения, от неименуемых и сокровенных мучений. Ибо конечного отпущения не смеем и просить. Да и как на это осмелиться нам, которые не сохранили обета своего непорочия, но осквернили тот прежде, после прежнего твоего человеколюбия и дарованного нам отпущения грехов?» Там ясно можно видеть исполнение слов Давидовых, видеть, как страждут иные и слячены до конца жизни своей весь день сетуя ходят, как «восмердели и сгнили на теле их раны» — Псалом 37:6. «И не брегут о них, забыли есть хлеб свой, и питье свое с плачем растворяют. Прах и пепел едят вместо хлеба, и кость их прильнула к плоти, и как трава иссохла. Ничего иного не услышишь от них, кроме слов: увы, увы! Горе мне, горе! Праведно, праведно! Пощади, пощади, владыка!» А одни говорят: «Помилуй, помилуй!» А другие еще жалобнее: «Прости, владыка, прости, если возможно». Можно было видеть, как у некоторых язык палим был жаждой и высунут из уст, как у псов. Одни томили себя на солнечном зное, другие мучили себя на стуже. Иные, чтобы только не умереть от жажды, отведав немного воды, переставали пить. Другие, откусив немного хлеба, бросали его далеко прочь и называли себя недостойными словесной пищи за то, что поступали как бессловесные. 15. «Увидишь ли же у них появление смеха, или празднословие, или раздражительность, или гнев? Они уже и не думают, что есть гнев у людей, потому что слезами вконец истреблена в них раздражительность. Увидишь ли у них споры или празднование, или свободу в речах, или попечение о теле, или след тщеславия, или даже чаяние утех, или помышление о вине, или вкушение плодов, или употребление горнца, или услаждение гортани? Даже чаяние всего этого угасло в них еще в нынешнем веке. Увидишь ли у них попечение о чем-нибудь земном, или осуждение какого-нибудь человека? Никак. Они непрестанно вещают и взывают к Господу. И одни, крепко ударяя себя в перси, как бы стоя перед небесными вратами, говорят Богу: «Отверзи нам, судья, отверзи, мы заключили для себя грехами. Ты отверзи нам». Другие говорят: «Просвети только лицо твое и спасемся». Иные вопиют еще: «Просвети смиренное,
во тьме и тени смертной сидящие. Иной же, скоро да предварят нас щедроты Твои, Господи, мы погибли, отчаялись, мы обнищали весьма. Одни говорят, просветит ли уже Господь лицо свое на нас, другие, пришла ли душа наша, лежащая на нас, долг, эту воду непостоянную. Иной говорит, умилится ли, наконец, Господь для нас, услышим ли, когда, чтобы сказал Он нам, сущим во узах неразрешимых, изыдите и сущим в аде покаяние, вы прощены. Исайя 49.9. Вошел ли вопль наш в уши Господни? Все же они непрестанно видят перед очами своими смерть и говорят, что с нами будет? Какой последует о нас приговор? Какой постигнет нас конец? Будет ли нам возвращение? Будет ли прощение омраченным, смиренным, осужденным? Возмогло ли моление наше войти пред Господа? Или возвратилось оно, что и справедливо, униженным и постыжденным? Если и вошло, то сколько приобрело там Божие благоволение? Какой имело успех? Какую принесло пользу? Что произвело? Из нечистых вышло оно уст и тел, и не имело великой силы. Поэтому совершенно ли или только отчасти примирила с нами судью? Не половина ли только трупов наших исцелена? Потому что действительно они велики и требуют многих трудов и потов. Ближе ли к нам стали хранители наши или еще далеко от нас? А пока не приблизятся они к нам, да то ли напрасен и бесполезен весь труд наш. Ибо молитва наша не имеет силы, дерзновения и крыл чистоты, чтобы внить и ко Господу. Если ангелы наши, приблизившись к нам и прияв моление наше, не вознесут его ко Господу. Иные часто друг другу выражают свое сомнение и говорят, успеваем ли, братья, получим ли просимое, примет ли Господь нас снова, отверзит ли нам дверь. Другие же отвечают на это, кто знает, как говорили братья наши неневитяне. Быть может, раскается Господь. Если избавит нас от великого мучения, мы будем делать все, что от нас зависит. Если отверзит дверь, то это хорошо и прекрасно. Если отверзит дверь, ибо благословен Господь Бог, заключивший для нас дверь по правде своей. А мы не перестанем ударять в дверь до конца жизни своей. Может быть, и отверзит нам за великую неотступность нашу. Поэтому, возбуждая друг друга, говорят они, «Поспешим, братья, поспешим, ибо нужна поспешность, да и поспешность. Потому что отстали мы от доброй своей собратьей, поспешим, не щадя этой скверной и злой плоти своей, но умертвим ее, как она умертвила нас». Так и поступали блаженные эти осужденники. Колена их от множества поклонов казались одеревеневшими, глаза померкшими и глубоко впадшими внутрь. Не было у них волос, ланиты изъязлены и опалены множеством горячих слез. Лица изнурены и бледны. Ничем не отличались они от мертвецов. Чувствуя боль в груди от частых биений в персе, харкали они кровью. Найдешь ли там устроение, постель, чистоту? Или твердость одежд. Все они были изодраны, измараны, покрыты насекомыми. В сравнении с этим, что значит злострадание одержимых бесами, или плачущих по мертвецам, или живущих в заточении, или осужденных за убийство? Их невольные мучения и истязания действительно ничего не значат в сравнении с этим произвольным страданием. И прошу вас, братья, не почитать рассказа моего баснею. 20. Часто обращались они с просьбами к великому судье, разумею, пастыря этого ангела между людьми, и умоляли его наложить железо и оковы им на руки ивые, и ноги их забить в колоды, и не разрешать от этих уз, пока не примем их, не примет гроб, или даже и не гроб. Ибо никак-никак не скрою этого подлинно умилительного смирения в этих блаженных, их сокрушенной к Богу любви и покаяния. Итак, когда этим добрым обитателям этой области покаяния надлежало отойти ко Господу и предстать нелицеприятному судилищу, тогда как скоро видел кто себя при самом конце, о том через настоятеля своего с клятвами умолял великого старца, чтобы не удостаивали его человеческого погребения, но как бессловесного, или бросили его в речной поток, или среди поля отдали на съедение зверям, что нередко исполнял этот светильник рассудительности, повелевая сопроводить их без всякого псалмопения и почестей. Подлинно страшное и умилительное было зрелище последнего их часа, когда соосужденники эти узнавали, что один из них готов предварить их скончанием своего течения. Пока он был еще в твердом уме, окружали его из жажды, со слезами, с любовью, с умиленным видом, печальным голосом, помывая головами своими, спрашивая умирающего, сгорая состраданием к нему, говорили: «Что, каково, брат и соосужденник, что говоришь? Чего надеешься, что представляешь? Достигли трудом своим искомого или не мог? Отверз ли себе дверь или еще подлежишь суду? Дошел ли до цели или еще нет? Получил ли какое удостоверение или еще имеешь сомнительную надежду? Приобрел ли свободу или еще смущается и колеблется твой помысел? Ощутил ли какое озарение в сердце или еще оно омрачено и постыждено? Не было ли тебе какого внутреннего голоса, который бы говорил: «Вот ты здоров», или «Отпущаются тебе грехи», или «Вера твоя спасла тебя», или не слышишь ли и такого голоса: «Да возвратятся грешники в ад, и свяжите ему руки и ноги», или еще: «Да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней». Исаия 26:10. Что вообще можешь сказать, брат? Открой нам, умоляем тебя, чтобы знать нам и о себе, в каком будем состоянии. Ибо твое время уже кончилось, и век уже не найдешь другого времени. И на это одни из умирающих отвечали: «Благословен Господь, который не оставил молитву мою и милость свою от меня». Другие же говорили: «Благословен Господь, который не дал нас в ловитву зубам их». Иные же болезненно говорили: «Приди, душа наша, воду воздушных духов непостоянную». Ибо не имели еще уверенности, но издали смотрели, что делается при том истязании. А другие еще болезненно отвечали и говорили: «Горе душе, не сохранившей обета, неукоризненно». В этот час и кто только узнает она, что ей уготовано. А я, видя и слышу у них все это, едва не пришел о себе в отчаяние, когда посмотрел на свою холодность и сравнил ту с их злостраданием. Ибо каково было и самое местоположение и жилище их? Совершенно мрачное, смрадное, нечистое, неопрятное. Справедливо прозвано оно темницею и жилищем осужденных. Один взгляд на местоположение научал уже всякому покаянию и плачу. Но что для других трудно и невыносимо, то делается приятным и желанным для утративших добродетели духовное богатство. Ибо душа, лишившаяся прежнего дерзновения, утратившая надежду бесстрастия, сокрушившая печать непорочности, давшая на расхищение сокровения, сокровища дарований и соделавшаяся чуждую божественного утешения, отвергшая завет Господень, угасившая прекрасный огонь душевных слез и уязвляемая болезненно терзаемая воспоминанием о том, не только со всей готовностью примет описанные выше труды, но благочестно решается умертвить себя подвигами если только сохранился в ней остаток искры любви или страха Господня. Таковы подлинно были эти блаженные. Это, содержа в уме и мысленно представляя ту высоту, с которой не спали, говорили они, вспомнили 3 дни древние и тот огонь нашей ревности. Иные взывали к Богу, Господь, милости Твои древние, Господи, как являл Ты душе нашей в истине Твоей. Помяни поношение и страдания рабов Твоих. А другой говорит, кто меня устроит по месяцам прежних дней, в которых Бог хранил меня, когда светил светильник света Его над головою сердца моего. Иов 29.2. Так воспоминали они прежние свои добродетели, и наподобие плачущих детей сетовали о них, говоря, где теперь чистота молитвы, где ее дерзновение, где сладкие слезы вместо горьких, где надежда совершенной непорочности и чистоты, где чаяние блаженного бесстрастия, где доверие к пастырю, где благотворность молитвы его в нас. Погибло все это, и как не являвшееся скрылось, как небывалое вовсе исчезло и миновалось. 25. Произнося это и проливая слезы, одни желали себе терпеть мучения от беса, другие умоляли Господа, чтобы послал на них падучую болезнь. Иные желали лишиться зрения и представлять из себя самое жалкое зрелище, другие впасть в расслабление, только бы не испытать тамошних страданий. И в этой обители плача, оставаясь охотно, забывал я, друзья мои, себя самого, и всецело увлекался мыслью, не имея сил сдерживать себя. Но возвратимся словом к своему предмету. До 30 дней, пробыв в этой темнице, возвратился я, нетерпеливый, в великую обитель к великому пастырю. Он же, увидев меня как бы совершенно изменившимся и не пришедшим еще в себя, как мудрый, понял, что значит это изменение, и говорит, «Что, отец Иоанн, видел ли подвиги болезнующих?» Я отвечал, «Видел, отец, и подивился». И этих падших, плачущих, ублажил более не падших и не плачущих о себе, потому что вследствие падения восстали они безопасным восстанием. Это правда, сказал он, и нелживый язык его рассказал мне следующее. Лет тому 10 был у меня здесь брат, весьма старательный и деятельный. Почему, видя, что так горит он духом, трепетал я за него, чтобы в быстром течении своем по зависти дьявола не приткнул он как ногу свою о камень, что обыкновенно случается с скорошественными. Так и было. В глубокий вечер входит он ко мне, показывает обнаженную язву, спрашивает пластыря, просит прижигания, а сам сильно встревожен. Потом, поскольку достоин он был сострадания и сам увидел, что врач не намерен произвести слишком жестокого сечения, повергается на землю, обнимает ноги, омывает их обильными слезами и просит заключить его в темницу, которую ты видел. «Невозможно мне не пойти туда», — вопиял он. Наконец, что весьма редко и необыкновенно в больных, сам принуждает врача сердоболие свое переменить на строгость. Со всей поспешностью идет к кающимся и разделяет с ними страдания их. Итак, из любви к Богу, пораженный сердце, как бы мечами печали, в 8-й день переселяется ко Господу, прося не делать ему погребения. Но я перенес его сюда, и как достойного положил с отцами, потому что по рабственной седмице в 8-й день разрешается он на свободу. Некто же достоверно узнал, что не прежде стал он от ничтожных и скверных ног моих, как умилостивив уже Бога. И это неудивительно, потому что, восприяв сердце веру евангельской блудницы, такой же уверенностью он омочал смиренные ноги мои. Ибо все возможно верующему, сказал Господь. Видел я, что нечистые души до крайнего неистовства, доведенные плотской любовью, восприяв на себя покрывало покаяние, изведав на опыте любовь, обращали ее ко Господу и, далеко за собой оставив всякий страх, без меры уязвлялись божественной любовью. Почему и Господь целомудренной той блуднице не говорит, что убоялась, но как возлюбила много и без затруднения могла отразить любовь любовью? Небезызвестно мне досточудное, что описанные мной подвиги одним покажутся невероятными, другим безнадежными, иным же приводящими в отчаяние. Человеку же мужественному послужит это бацем и стрелою огненную, и, выслушав это от меня, пойдет он с ревностью в сердце. Да и тот, кто стоит ниже его, познает свою немощь, и укорением самого себя, легко приобретший смиренно мудрее, потечет вслед за первым, только не зная, настигнет ли его. А человек нерадивый, или не прикасается к сказанному, чтобы в отчаянии не расточить ему и того, над чем трудится, и чтобы не исполнилось на нем сказанное слово, от неимущего же усердия возьмется то, что есть у него. Нам, которые впали в ров беззакония, невозможно быть извлеченными из того, если не погрузимся в бездну смирения кающихся. Иное есть скорбное смирение кающихся, иное же осуждение совести падающих еще в грех, и иное блаженное обогащение смирением, достигаемое совершенными по Божию действию. Не станем входить в объяснение этого третьего рода смирения, потому что труд будет напрасен. Признаком же второго рода смирения служит совершенное терпение бесчестия. Прежние навыки мучительствуют нередко и из плачущих, и над плачущим об тех. И это неудивительно. В рассуждении судов Божиих и наших падений покрыто мраком и совершенно непостижимо для души, какие грехопадения бывают по нерадению, какие по домостроительству Божию, попущению, и какие в наследствии Божие от нас отступления. Впрочем, некто поведал мне, что в падениях, бывающих с нами по Божию смотрению, скоро получаем мы отвращение от греха, потому что попустивший не дозволяет демону печали долго обладать нами. И мы, подвергшиеся падению, прежде всего будем бороться с этим демоном, потому что он, стоя при нас во время молитвы нашей и напоминая о прежнем нашем дерзновении, намеревается сделать нас неспособными к молитве. 30. Не приходи в удивление, что ежедневно падаешь. Не отступай, но стой мужественно. И ангел-хранитель твой без сомнения уважит терпение твое. Пока язва еще нова и горяча, легко она исцеляется. Застарелая же, оставленная в небрежении и запущенная, язва нелегко врачуется. И для заживления своего здесь требует многих трудов, резаний, присыпаний и прижиганий. Многие язвы от времени делаются неисцельными. У Бога же все возможно. До падения нашего демона представляет нам Бога человеколюбивым, а по падении – неумолимым. Не верь тому, что по падении твоем говорит тебе о легких проступках. Кто? Лучше бы не делать тебе того. Это же ничего не значит. Часто и малые дары утоляли великий гнев судьи. Кто действительно дает отчет в делах своих, тот почитает потерянным всякий день, который не плачет, хотя бы и сделав тот сколько-нибудь доброго. Никто из плачущих да не питает себя надеждой, что при исходе своем получит удостоверение. Ибо неизвестно и не твердо, ослаби мне удостоверением, да почи, прежде даже не отдыху. Не отыду отсюда, неудостоверенный. Где Дух Господень, там узы разрешены, где несравненное смирение, там узы также разрешены. А в ком нет этих двух удостоверений? Те пусть не обольщают себя, они еще связаны. 35. Живущие в мире, и они одни чужды этих удостоверений, наипаче же первого. Но некоторые ради своей милостыни при шествии своем текут с надеждою, зная о своем приобретении. Кто плачет о себе, тот не станет узнавать о плаче или падении, или укоризне другого. Пес, пойманный зверем, тем более ярится на него, до остервенения, раздражаемый болью в язве. Будем внимательны к тому, что совесть, чтобы не перестала обличать нас не вследствие чистоты, но чтобы приведенное в изнеможение нашими грехами. Признак разрешения нашего грехопадения – всегдашнее признание себя должниками Богу. Ничто не равняется Божьим щедротам, или ничто не превышает их. Посему, кто отчаивается, тот самоубийца. Признак попечительного покаяния – признание себя достойным всех приключающихся видимых и невидимых скорбей, и даже еще больших. Моисей, после того, как видел Бога в купине, снова возвратился в Египет, то есть в омрачение, к деланию кирпича и мысленного, может быть, фараона. Но потом опять идет к купине, и не только к купине, но и на гору. Кто уразумел это видение, тот никогда не отчается в себе. Обнищал великий Иов, но снова обогатился сугубо. В ленивых падения по призванию бывают тяжкие. Подавляет надежду бесстрастие и убеждает думать, что одно восстание из пропасти приведет к блаженству. Смотри, возвращаемся не тем же непременно путем, на котором заблудились, но и другим, кратчайшим. 40. Видел я двоих, одинаковые в одно время шествующих ко Господу. Один из них был старый, превосходил трудами. Другой ученик тек скорее старца и пришел прежде ко гробу смирения. Все мы, а тем более падшие, будем остерегаться, чтобы не болезновать нам в сердце недугом безбожного Оригена. Потому что скверный недуг сей, ограждаясь Божиим человеколюбием, делается весьма приятным для злостолюбцев. В поучении моем, лучше же сказать, в покаянии моем возгорится огонь молитвы, пожигающий вещественное. Правилом, образцом, примером, живописанием покаяния да будут для тебя упомянуты перед этим святые осужденники, и во всю жизнь свою не будешь иметь нужды ни в какой книге, пока не воссияет для тебя Христос, Сын Божий, и Бог в воскресении многопопечительного покаяния. Аминь. Вот на пятую степень взошел ты покаянием, потому что очистил им пять чувств, и произвольным восприятием его на себя избег невольного наказания и мучения. Слово шестое. О памятовании смерти. Всякому слову предшествует мысль, о плаче и пролитии слез предшествует памятование смерти и грехопадения, потому что в слове предлагается о нем в надлежащем порядке. Памятование смерти есть ежедневная смерть, и памятование своего исшествия есть ежечасное воздыхание. Боязнь смерти есть свойство, полученное естеством нашим вследствие прислушания. А трепет смертный есть признак неочищенных покаянием грехопадений. И Христос обнаруживает в себе боязнь смерти, Матфея 26:37. Но не трепещет той, чтобы ясно показать в себе свойства двух естеств. Как хлеб необходимее всякой другой пищи, так мысль о смерти нужнее всякого другого делания. Памятование смерти в живущих вместе порождает труды и размышления, более же сладость бесчестия, а в удалившись от всякой молитвы, отложение забот, непрестанную молитву и хранение ума. Но эти же самые добродетели рождают памятные смерти и рождаются от него. Как олово ясно отличается от серебра, хотя исходно с ним по виду, так для рассудительных очевидно и ясно различение между естественной и сверхъестественной боязнью смерти. Верный признак в глубине сердца памятующих о смерти, добровольное беспристрастие ко всякой твари и совершенное оставление собственной своей воли. Благоискусен тот, кто ежедневно с несомненностью ожидает смерти, но свят, кто ежечасно желает ее. Не всякое вожделение смерти должно признавать добрым. Иные, непрестанно греша по силе привычки, со смирением молят себе смерти. Иные же не намерены покаяться и призывают смерти из отчаяния. А иные, по самомнению, почитают себя бесстрастными и не боятся смерти. Наконец, иные, ежели только найдутся ныне такие, по действию Духа Святого желает своего преселения. Некоторые недоумевают и спрашивают, почему, когда памятование смерти так благотворно для нас, Бог скрыл от нас предвидение смертного часа. Но они не знают, что Бог дивно устрояет этим наше спасение. Ибо никто, предузнав смерть свою, не притек бы задолгое до нее время к крещению или к монашескому житию, но всякий проводил бы все дни свои в беззакониях, и только в день исхода своего приступал бы к крещению и к покаянию. 10. Когда плачешь о грехах, никак не допускай до себя того пса, дьявола, который внушает тебе, что Бог человеколюбив. Мысль эта тогда только полезна тебе, когда видишь себя увлекаемым в глубокое отчаяние. Ибо у врага то намерение, чтобы не было у тебя ни этих слез, ни этого, ни страшного страха. Кто намеревается навсегда удержать в себе памятование смерти и суда Божия, а между тем предается заботам и вещественным развлечениям, тот подобен плывущему человеку, который в то же время хочет хлопать руками. Живое памятование смерти отсекает излишество в пище. А когда смирение отсечено это излишество, отсекаются вместе и другие страсти. Бесчувственность сердца ослепляет ум, а множество яств иссушает источники слез. Жажда и бдение производят скорбь в сердце, из скорбящего же сердца истекают воды. Сказанное нами покажется жестоким для чревоугодников и невероятным для ленивых. Но муж деятельный с охотой изведает это, и, увидев на опыте, улыбнется при этом. А кто любит только рассуждать, тот сделается еще печальнее. Как по определению отцов совершенная любовь не падает, так и я утверждаю, что совершенное ощущение смерти не страшно. Много деланий делай деятельному уму, разумея же помышления о любви к Богу, о памятовании смерти, о памятовании Бога, о памятовании Царства, о ревности святых мучеников, о памятовании везде присутствия Божия, по слову сказавшего «презрех Господа», Псалом 15:8, о памятовании святых и умных сил, о памятовании своего исхода, предстоящей встречи, мучения и вечного осуждения. Так начали мы с высокого и заключили тем, что делает безопасным от падения. рассказывал мне однажды один египетский монах. По утверждению памятования смерти в глубине сердца моего, когда по встретившейся нужде хотел я доставить малое утешение брению, памятование это, как судья, возбраняло мне. И что удивительного, когда намеревался удалить от себя мысль о смерти, никак не мог этого сделать. Другой некто, живший здесь на месте, называемом Фола, при мысли о смерти часто приходил в исступление. И как лишившегося чувств или пораженного падучей болезни, находившиеся при этом братья относили его почти бездыханным. Не премину рассказать тебе повесть и об Исихии и Харивите. В совершенном нерадении проводил он жизнь и вовсе не имел попечения о душе своей. Напоследок изнемогший телом, так что около часа оказался совершенно мертвым. Когда пришел в себя, умоляет он всех нас немедленно удалиться, и, заградив дверь келии своей, прибыл в ней 12 лет, ни с кем никогда не сказав ни пустого, ни дельного слова, и не вкушая ничего иного, кроме хлеба и воды. Пребывая же неподвижным, столько погружен был умом в то, что видел во время исступления, что никогда не переменял своего положения, но всегда был как изумленный и в совершенном безмолвии проливал горячие слезы. Когда же надлежало ему скончаться, выломав двери, вошли мы, и после многих просьб услышали от него только следующее: «Простите меня, кто приобрел памятование смерти, тот никогда не может согрешить». Мы подивились, видя, что прежде столько нерадивый так внезапно преобразился этим блаженным изменением и преображением. Благоговейно похоронив его на кладбище близ ограды, на другой день стали искать святых мощей и не нашли. Так Господь удостоверил этим в попечительном его и достохвальном покаянии, обнадеживая всякого, кто и после нерадения хочет исправиться. Как некоторые определяют, что бездна есть нечто, не имеющее предела, потому что этим именем называется бездонное место, так мыслью о смерти приобретается нерастленная непорочность и нерастлеваемое делание. Истину сказанного подтверждает упомянутый выше преподобный. Ибо подобное ему, непрестанно прилагая страх к страху, не останавливается на этом, пока не истощится последняя сила в костях их. 20. Удостоверим себя, что памятование смерти, как и все другие блага, есть дар Божий, потому что часто, бывая при самых гробах, не имеем у себя слез и остаемся нечувствительными, и неоднократно также, не имея перед собой такого зрелища, приходим в сокрушение. Кто умер для всего, тот памятует о смерти. А кто еще привязан к миру, тот не перестает злоумышлять сам против себя. Не желай всех уверить словами в любви твоей к ним, а лучше проси Бога, чтобы недоведомым образом показал им любовь твою. Иначе же не достанет у тебя времени на объяснение с людьми и на сокрушение. Не обманывай себя, безрассудный делатель, будто бы можно одно время заменить другим. Ибо ни один день недостаточен к тому, чтобы собственный его долг вполне воздать владыке. Невозможно, говорят, невозможно провести настоящий день благочестно, если не почитаем его последним днем всей жизни. И подлинно удивительно, что даже язычники говорили нечто подобное, ибо так определяли любомудрие. Оно есть размышление о смерти. Вот шестая степень. Кто взошел на нее, тот уже не согрешит. «Помни последняя твоя, и вовек не согрешишь» — Сирахов 7.39. Слово седьмое. О радостотворном плаче! Плач по Богу есть унылость души и такое расположение болезнующего сердца, в котором непрестанно с жаром оно ищет того, чего жаждет, и при безуспешности искания неутомимо сие преследует и, громко рыдая, взывает вслед. Или так: плач есть золотое жало в душе, обнаженное от всякой приверженности, от всех связей, и святое печали, утвержденное в надзоре над сердцем. Сокрушение есть непрекращающееся истязание совести, умным исповеданием производящее прохлаждение сердечного огня. А исповедь есть забвение естества, как некто забывал есть хлеб свой. Покаяние есть без скорби переносимое лишение всякого телесного утешения. Отличительное свойство преуспевающих еще в блаженном плаче есть воздержание и молчание уст, а преуспевших – негневливость и непамятозлобие. Совершенных же – смиренно-мудрие, жажда поруганий, произвольное алканье непроизвольных скорбей, неосуждение согрешающих, сострадание даже не в меру сил. Достойное одобрение первое, достохвальны вторые. Блаженны же алчущие скорби и жаждущие поруганий, потому что насытятся они непресыщающей пищей. 5. Имея дарование плача, удерживая его всею своею силою. Ибо прежде совершенного усвоения оно крайне легко отъемлется, и как воск от огня удобно тает от мятежей и забот телесных, от роскоши, особливо же от многоречия и смехотворства. Источник слезный по крещении выше самого крещения, хотя и дерзко несколько сказать это. Ибо крещение есть ощущение прежде бывших в нас зол, а слезами ощущаются грехи, соделанные после крещения, и крещение приемлемо в младенчестве. Все мы сквернили оное, а слезами и то вновь ощущаем. И если бы Богом по человеколюбию не дарованы были людям слезы, то подлинно редки были бы и едва обретались где спасаемые. Воздыхание и сетование вопиют ко Господу. Слезы, проливаемые от страха, ходатайствуют. А слезы святой любви показывают нам, что моление наше принято. Если смиренно мудрый ничто так не содействует, как плач, то без сомнения ничто так не противодействует, как смех. Неопустительно храни в себе блаженную и веселящую печаль святого сокрушения, и не прекращай над ней своего делания, пока тебя, превознесенного над здешним, не представит она чистым Христу. Не приставай напечатлевать в уме и содержать в мыслях бездну темного огня и немилостивых служителей. Судью несострадательного и неумолимого, необъятную пропасть, преисподнего пламени, тесное схождение в места подземные и страшные, и в зияющие бездны также изображение всего тому подобного, что пребывающая в душе нашей похотливость, приведенная к бездействию великим трепетом, уступила место нерастленной непорочности, и душа восприяла в себя озарение невещественного света, сияющего более всякого огня. Во время молитвенного прошения стой с трепетом, как осужденный предстоящий судьи, чтобы и внешним видом, и внутренним расположением угасить тебе гнев праведного судьи, ибо не презрит он вдовицу, душу, болезненно ему предстоящую и утруждающую неутруждаемого. Кто приобрел душевные слезы, тому всякое место удобнее для плача. А кто плачет только наружно, тот не перестанет разбирать место и обычаи. как спрятанное сокровище безопаснее от похищения, нежели положенное среди торжища. Так будем разуметь и о том, что сказано перед этим. Не будь подобен погребающим мертвых, которые то плачут о них, то упиваются ради их. Но будь подобен узникам в рудокопнях, которые ежечасно терпят побои от представленных служителей. Кто иногда плачет, а иногда роскошествует и смеется, тот походит на человека, который в отца сластолюбия кидает вместо камня хлебом. По видимости, он гонит его прочь, а в самом деле манит к себе. Будь углублен в себя, не люби выказывать, заключись в сердце своем. Демоны также боятся самоуглубления, как тати псов. Не на брачный пир призваны мы сюда, нет. Поэтому призвавший нас сюда, конечно, призвал для того, чтобы плакали мы о себе. Некоторые, когда плачут, не кстати принуждают себя совершенно ни о чем не думать в это блаженное время, не рассуждая, что слезы без мысли свойственны бессловесной, а неразумной природе. Слезы – порождение мыслей, а мысли рождает рассудок и ум. Восклонение твое на одр пусть будет для тебя образом склонения твоего во гроб, и меньше будешь спать. Самое вкушение за трапезой пусть будет для тебя напоминанием поучительной трапезы той, червей тех. И меньше будешь роскошествовать. И, вкушая питье, воду, не забывай о жажде в том пламени, и без сомнения пересилишь свою природу. Когда от настоятеля терпим честное бесчестие, выговоры и наказания, тогда будем представлять в уме страшный приговор судьи, возникающий в нас неразумную печаль и огорчение, без сомнения, как обоюду острым мечом, умертвим кротостью и терпением. 20. Временем оскудевает море, как говорит Ел, и сказанное теперь в нас появляется и усовершается постепенно со временем и при терпении. Памятование о вечном огне пусть вечером с тобою засыпает и с тобою же встает, и никогда не возобладает тобою леность во время псалмопения. Пусть, хотя самая одежда твоя, убедит тебя к слезному деланию, потому что все оплакивающие умерших облекаются в черное. Если же плачешь, то плачь еще больше о том, что своими грехопадениями и состоянием беструдного не извел ты себя в состояние многотрудное. Благим и праведным судьей нашим, как во всяком прочем, так и в слезах без сомнения приемлется в рассмотрении силы естества. Ибо видел я, что и малые капли слез, как кровавые, источались с трудом. И видел также источники слез, проливаемые без труда. И о трудящихся судил я более по труду, нежели по количеству слез. А думаю, что так же судит и Бог. Плачущим неприлично богословствование, ибо оно обыкновенно полагает конец плачу. Богословствующий уподобляется учителю, сидящему на кафедре, а плачущий подобен проводящему дни свои на гноище и во вретище. Поэтому-то, как думаю, и Давид, хотя был учителем мудрец, но когда плакал, отвечал спрашивающим: «Как воспою песнь Господи на земле чужды?» То есть страстной. 25. «И в мире, и в сокрушении иной самодвижен, а иной в движении приводится другим. Когда мы и труда не прилагали, и в мыслях не держали, а душа делается слезящей, многоводную и умягченную, тогда поспешим, потому что Господь пришел незваный и дает нам губу боголюбивой печали и прохладную волю, воду благочестивых слез для изглаждения на харте наших грехопадений. Храни эти слезы, как зеницу ока, пока не пройдут. Великая сила такого плача несравненно выше того плача, который бывает следствием нашего старания и умышления. Плачущий достигает совершенства плача не тогда, как хочет этого, но зависит это от того, о чем хочет он плакать, и от того, что плачет не о чем ему хочется плакать, но о чем угодно Богу. Плачу по Богу часто примешиваются ненавистные слезы тщеславия. Это же искусно и благочестно дознаем, когда приметим в себе, что и плачем, и лукавствуем. Сокрушение в собственном смысле есть не кичащееся болезнование души, в котором она не дает себе никакого успокоения, но ежечасно воображает только свое разрешение и, как прохладной воды, ожидает себе утешения от Бога, утешающего смиренных монахов. Те, которые могут плакать от глубины сердца, возненавидели и самую жизнь свою. Тело же своего отвращаются, как врага. Когда в представляющих о себе, что плачет по Богу, увидим гнев и гордость, тогда слезы их признаем противными, ибо какое общение у света со тьмою? 30. Порождение ложного сокрушения есть самомнение, а сокрушение похвального – утешение. Как огонь истребителен для соломы, так непорочные слезы для всякой видимой и мысленной скверны. Понятие о слезах по определению многих из отцов несколько темное и неудобно изыскуемо, особливо же о следах новопоступивших, у которых происхождение слез имеет много различных видов, а именно, бывают слезы от природы, от Бога, от скорби, и предосудительны, и похвальны, от тщеславия, от блуда, от любви, от памятования смерти и от многого другого. Все эти виды слез, поборов страхом Божиим, усвоим себе чистые и неленостные слезы о нашем разрешении, ибо в них нет подлога или самомнения, напротив того. Есть ощущение приспияния любви к Богу, омовения греха и доведения страстей до бесстрастия. Неудивительно, что плач начинается слезами добрыми, а оканчивается лукавыми. Но достойно похвалы то, что если к слезам предосудительным или естественным прививаются слезы духовные. Это ясно знают люди, наклонные к тщеславию. 35. Не верь слезным своим источникам прежде совершенного очищения, потому что невозможно полагаться на вино, прямо источило закупоренное в сосуд. Никто не спорит, что полезны нам всякие слезы по Богу. Но какова приобретенная от них польза, об этом узнаем во время своего исхода. Кто пребывает в непрестанном плаче по Богу, тот не перестает ежедневно праздновать. А кто непрестанно празднует телесно, того ожидает вечный плач. У осужденных в темницу нет веселья, и у истинных монахов нет на земле праздника. Поэтому-то, может быть, и тот прекрасно плачущий, воздыхая, сказал: «Изведи из темницы душу мою, чтобы возвеселиться, наконец, в неизреченном свете твоем». Будь как царь сердца своем, превознесенный во смирении, и повелевай смеху. Иди, и идет, и сладостному плачу, приди, и приходит, и рабу и мучителю нашему телу, сотвори сие, и сотворит. 40. Кто, как в брачную ризу, облегся в блаженный и благодатный плач, тот знает духовный смех души. Найдется ли же такой человек, который бы все дни свои в монашеском житии провел так благочестно, чтобы не утратить ему ни дня, ни часа, ни мгновения во все время издевать для Господа, в той мысли, что невозможно один и тот же день видеть в этой жизни дважды. Блажен монах, который душевные очи может возводить к умным силам, но тот поистине безопасен от падения, кто вследствие памятования смерти и грехопадения из телесных очей непрестанно орошает ланиты свои живыми водами. И трудно для меня поверить, что без последнего состояния пришло первое. Случалось видеть бесстыдных просителей и нищих, которые какими-то красными словами скоро даже сердца царей склоняли к состраданию. И случалось видеть бедных и нищих в добродетели, которые не красными, а скорее какими-то смиренными, темными и несмелыми речениями из глубины отчаянного сердца неотступно и терпеливо взывали к небесному царю и усилием своим как бы вынуждали к благоутробе непринуждаемое естество бы его. Кто надмивается в душе слезами своими и сам себя осуждает, не проливающего слез, тот подобен человеку, который спросил у царя оружие на врага своего и убивает им себя. 45. Бог не требует и не угодно ему, чтобы человек плакал от болезни сердечной, но хочет, чтобы из любви к нему веселился он душевным смехом. Отними грех и излишне болезненные слезы чувственным очам. На что заживляющий порошок, когда нет трупа? У Адама до преступления не было слез, как не будет их и по воскресении, когда упразднится грех, тогда, ибо отбежит тогда болезнь, печаль и воздыхание. У иных видел я плач, а у других видел сомнение в плаче. Имея плач, они в таком расположении, как бы не имели его. И от этого-то прекрасного неведения пребывают в безопасности, и о них-то сказано: Господь умудряет слепцов. Людей легкомысленных слезы нередко доводят до превозношения, потому и не даются иным. И таковые, напрасно домогая слез, посчитают себя несчастными и осуждают на воздыхание, сетование, душевную печаль, глубокую скорбь и уныние. Все же это, хотя признается ими немало неполезным, безопасно восполняет самые слезы. Прилежно наблюдая, найдем, что самые демоны часто над нами горько насмехаются, ибо когда присытимся, возбуждает в нас сокрушение. А когда постимся, делает сердце наше жестким, чтобы, обольстившись ложными слезами, предались мы матери страстей роскоши. И их не должно слушаться, но лучше делать противное. А я, вникая в самое качество сокрушения, прихожу в изумление, каким образом плач и так называемая печаль имеет внутри себя заключенные радости и веселье, подобно меду в восковой ячейке. Чему же научаемся из этого? Тому, что такое сокрушение в собственном смысле есть Господний дар. Тогда не бывает в душе неуслаждающего удовольствия, потому что Бог невидимо утешает сокрушенных сердцем. По случаю же рассуждения о подлинно действенном плаче и полезном болезновании души, выслушаем душу полезную и трогательную повесть. 50. Жил здесь некто Стефан, любя пустынное и безмолвное житие. Довольно лет провел он в монашеских подвигах, особенно был украшен постом и слезами, и процветал другими добрыми преимуществами. Была у него келья на святой этой горе, на скате ее от святого боговица Ильи, то есть ниже храма святого пророка Ильи. И этот достохвальный муж для более действенного, сурового и трудного покаяния с намерением избрал место отшельников, называемое Сиддин, и провел там несколько лет в самом тесном и строгом житии. Поскольку же место было лишено всякого утешения и недоступно следу человеческому, как отстоявшая от ограды монастырска на 70 поприщ, то перед кончиной своей старец опять приходит в келью свою на Святой горе, где имел двух учеников из Палестины, весьма благоговейных, которые и охраняли келью старца. Прожив немного дней, старец впал в недуг, от которого и скончался. За день до разрешения своего приходит он в выступление ума и с открытыми глазами озирается на правую и левую сторону одра своего и как бы допрашиваем кем-то. Слух всех предстоящих говорит: «Да, так, правда. Но за это постился я столько-то лет». И потом опять: «Нет, совершенно лжете, не делал я этого». Еще: «Да, правда, точно так, но я плакал и служил братьям». Еще: «Нет, совершенно клевещете на меня». Иногда же говорил на иное: «Да, точно так, не знаю, что и сказать против этого, но Бог милостив». И подлинно ужасное и страшное было зрелище. Это невидимое и беспощадное истязание. И что всего страшнее, обвиняли его и в том, чего он не делал. Не чудно ли безмолвник и отшельник о некоторых грехопадениях своих говорил: «Не знаю, что сказать на это», тогда как около 40 уже лет был он монахом и имел слезы. Увы, увы, где было тогда Иезекиилево слово, чтобы мог он сказать истязателям: «В чем найду тебя, в том и буду судить», — сказал Бог. 33.20. Подлинно, не мог он сказать ничего такого. Почему? Почему слава единому ведущему? А некоторые как перед Господом рассказывали мне, что в пустыне из рук своих кормил он леопарда, так истязуемый разлучился с телом, оставив нас в неизвестности, какой был суд, или какой конец, и какой приговор ему, или чем кончилось это истязание. Как вдовица, лишившаяся своего мужа, имеющая только единородного сына, в нем одном по Господи находит себе утешение. Так и падшей душе во время исхода нет иного утешения, кроме томления себя гладом слез. Плачущие никогда не будут петь и громко взывать к самим себе в песнопениях, потому что всем подобным этому расстраивается плач. Если же такими средствами намереваешься призвать его к себе, то далеко еще ты от дела, ибо плач есть достигшая полноты своей скорбь души воспламененной. У многих плач был предтечью блаженного бесстрастия, предуготовлял, возвышал, истреблял вещество. Один искусный делатель этой добродетели сказывал мне: «Неоднократно, как скоро намеревался я предаться тщеславию или гневу, или пресыщению чрева, помысл заклинал меня внутренним плачем и говорил: „Не тщеславься, иначе оставлю тебя“. То же бывало и при возбуждении других страстей, и я говорил помыслу: „Никогда не выйду из послушания тебе, пока не представишь меня Христу“». 55. Бездна плача узрит утешение, а чистота сердца примет озарение. Озарение есть неизреченная действенность, недоведомо разумеваемая и невидимо зримая. Утешение есть отрада болезнующей души, которая, подобно младенцу, вместе и плачет внутренне, и весело улыбается. Божие заступление есть обновление души, подавленной печалью, и чудным образом болезненные слезы, притворяющие в неболезненные. Слезы об исходе души рождают страх, а когда страх породит небоязненность, тогда воссияет радость. Когда же достается в удел нескончаемая радость, тогда выходит свет святой любви. Рукой смирение, как недостойный, отклоняет себя находящую радость, чтобы, скоро допуская ее до себя, вместо пастыря не принять тебе волка. Не спеши к созерцанию, когда не время созерцанию. Пусть само оно будет преследовать тебя за красоту смирения. И настигнет, и навек века сопряжется с тобою всенепорочным браком. Младенец, как скоро начинает узнавать отца своего, весь исполняется радости. Если же отец по делам своим отлучится на время и потом опять возвратится, то отрок бывает полон и радости, и печали. Радости, потому что видит любимого, печали, потому что столько времени лишен был ласк доброго отца. И матерь скрывается от младенца и видит, с какой скорби ищет он, услаждается тем, ибо через это приучает его навсегда быть привязанным к ней, и сильнейшую воспламеняет в нем любовь к себе. «Имеющий уши слышит да слышит», — говорит Господь. 60. Осужденный, выслушав свой приговор, не позаботится об устроении зрелищ. Так и действительно плачущий не обратится к роскоши или славе, или гневу, или вспыльчивости. Плач есть достигшая полноты скорбь кающейся души, которая ежедневно прилагает скорби к скорбям, как рождающая и ощущающая муки рождения. Праведен и преподобен Господь. Разумно безмолвствующего приводит он в разумное сокрушение, и разумно подчиняющегося веселит ежедневно. А кто то и другое проходит не непогрешительно, тот лишается плача. Гони от себя пса, который приходит во время самого глубокого плача и внушает, что Бог не милостив и не милосерд. Если ты наблюдал за этим псом, то найдешь, что до совершения тобой греха называет он Бога человеколюбивым, милосердным и снисходительным. 65. Размышление порождает непрерывное занятие, непрерывное же занятие переходит в чувство. А что делается с чувством, то с трудом отъемлется. Какие бы великие подвиги ни проходили мы, если не имеем болезнующего сердца, они лживы и ни к чему не годны. Ибо необходимо, непременно необходимо, чтобы мы, скажу так, по омовении снова осквернившиеся, руки свои очищали неугасающим сердечным огнем и елеем Божие милосердие. 65. Видел я некоторых, достигших крайней степени плача, ибо примечал, что чувственным образом устами своими проливали они кровь из болезнующего и уязвленного сердца. И тогда приходило мне на мысль слово сказавшего: «Уязвлен бы, как трава, и сохло сердце мое». Слезы от страха сами собой производят трепет и осторожность. Слезы же от любви, если любовь не достигла еще совершенства, у некоторых, может быть, удобно похищаются. Разве только, не знаю, впрочем, преснопамятный огонь во время действования сильно воспламенит сердце. И странно сказать, что смирение, что во время свое бывает безопаснее. Есть вещи, которыми иссушаются у нас источники слез, и есть другие вещи, от которых порождаются в них тины и гады. От первых Лот впал в беззаконный союз с дочерями своими, а от последних дьявол пал с неба. У самых врагов наших много злобы, так что и матерь добродетелей обращает в матерь пороков, и что приводит ко смирению, то делает поводом гордости. Нередко самое местоположение и вид жилищ наших призывает мысль нашу к сокрушению. В чем да убедят тебя Иисус, Илья и Иоанн, молившиеся наедине? Случалось видеть, что нередко в городах и среди молвы возбуждаются слезы, что, предавшись мысли, будто бы можно не терпеть никакого вреда от мирской молвы, сблизились мы с миром, ибо такая цель у лукавых демонов. Часто одно слово прекращало плач, но чудно было бы, если бы одно же слово и возвращало его. 70. Не будем точно, не будем обвинены при исходе души за то, что не творили мы чудес, или что не богословствовали, не вели созерцательной жизни. Но без всякого сомнения дадим Богу ответ за то, что не плакали непрестанно. Вот седьмая степень, сподобившись взойти на нее, да поможет и мне, потому что сам получил уже помощь восхождением на сию седьмую, омывшись от скверн века сего. Слово восьмое. О негневливости и кротости. Как от постепенного возливания воды на огонь пламень совершенно угасает, так и слезы истинного плача подавляют всякий пламень раздражительности и вспыльчивости. Почему и об этом предлагаем по порядку? Негневливость есть ненасытимое желание бесчестия, подобное беспредельному желанию похвал тщеславных. Негневливость есть победа над естеством вследствие подвигов и трудов, одерживаемой нечувствительностью к оскорблениям. Кротость есть неподвижное состояние души, одинаково приемлющее как бесчестие, так и похвалы. Начало негневливости – молчание уст при смятении сердца. Средина – молчание помыслов при легком смятении души. А конец – незыблемая тишина при дыхании нечистых ветров. Гнев есть припоминание затаенной ненависти, то есть память о злобе. Гнев есть желание сделать зло огорчившему. Вспыльчивость есть безвременное воспламенение сердца. Досада есть неприятное движение, гнездящееся в душе. Раздражительность есть непостоянное движение нравов и неблагопристойность в душе. Как с явлением света удаляется тьма, так при благоухании смирении исчезает всякие досады и раздражительность. Иных скоро изменяет раздражительность, ибо не родят о том, чтобы уврачевать себя от этой страсти и позаботиться о всем. Не держат в мыслях эти несчастные сказанного, устремление ярости и его падение ему. Возможно, такое быстрое движение жорного, которое в одно мгновение стирает и обращает в ничто, больше душевной пшеницы и плода, нежели другой сотрет в целый день. Поэтому нужно благоразумное внимание. Возможно, такое возгорение пламени, вдруг раздуваемое сильным ветром, которая попаляет и губит ниву сердца больше, чем продолжительный пожар. Не должно быть сокрыто от нас, друзья, и то, что лукавые демоны иногда вдруг удаляются, чтобы мы, вознеродев о сильных страстях, как о маловажных для нас, сделались уже неисцельно недугующими. 10. Как остроугольный и жесткий камень, приходя в столкновение и трение с другими камнями, теряет всю свою угловатость, жесткость и твердое устройство и делается круглым, так и душа пылкая и упорная, находясь в обществе и обращаясь с другими людьми жестоконравными, подвергнется одному из двух, или терпением уврачует язву свою, или, уступив другим, непременно узнает свою немощь, когда робкое бегство представит ей ту, как в зеркале. Раздражительный есть произвольно страдающий падучей болезнью, вследствие невольного укоренения в нем болезни, ввергающейся в припадок и мучимый тем. Всего неестественное кающимся возмутительное раздражение, потому что обращение требует великого смирения, а раздражение есть знак всякого самомнения. Если признак крайней кротости и в присутствии раздражающего быть к нему расположенным в сердце с миром и любовью, то без сомнения признак крайней раздражительности человеку, когда он один сам с собою и словами, и телодвижениями показывает, что он разогорчен оскорбившим его и готов припираться с ним. Если Дух Святой как определяет и как это действительно, есть мир душевный, А гнев, как это говорится и как это действительно, есть смятение сердца, то ничто не полагает такой преграды присутствию в нас Духа Святого, как раздражительность. 15. Зная весьма многие несносные порождения раздражительности, одно только ее невольное исчадие, хотя и незаконное, признали мы, однако, полезным. Случалось видеть, что иные, воспламенившись до неистовства и изблевав давнее и внутри таившееся памятозлобие, самые страсти избавлялись от страсти, как скоро в причинении долговременной скорби получали или раскаяние, или удостоверение от оскорбившего. А видел и таких, которые, по-видимому, были великодушны, но неразумно под покровом молчания внутри питали памятозлобие. Я признал их более жалкими, нежели предающихся неистовому гневу, потому что за чернотою не стало в них видно голубицы. Много нам нужно старательности против этого змея, потому что и он, как змей плотоугодия, пользуется содействием естества нашего. Видел я разгневанных, которые от досады не принимали пищи, и через это неразумное воздержание присовокупляли в себе только яд к яду. Видел других, которые, воспользовавшись благовидным предлогом к раздражительности, предавались многоедению и из одной пропасти стремглав падали в другую. Но видел, что иные разумно владеют собой, и как добрые врачи, растворив то и другое, из соразмерного утешения извлекают для себя весьма великую пользу. Иногда сладкопение, если оно соразмерно, превосходно утешает раздражительность, а иногда, если оно неумеренно и неблаговременно, благоприятствует сластолюбию. Посему будем им пользоваться, но установив для этого приличные времена. Ради некоторой потребы, находясь вне обители, слышал я, что безмолвники от досады раздражительности, как куропатки в клетке, каждый один у себя бились в келье и представляли из себя, что наскакивает на огорчившего их, как будто они тут. И дал я им благочестивый совет не оставаться в уединении, чтобы из людей не сделаться им демонами. И еще видел, что люди похотливые и испорченные сердцем бывают кротки, льстивы, братолюбивы, любят опрятность. Таковым предлагал я вступить в безмолвие, употребив то, как врачевство, противодействующее похотливости и испорченности сердца, чтобы иначе не превратиться им жалким образом из разумных существ в бессловесное. Поскольку же некоторые говорили мне о себе, что они, к сожалению, преобладаются той и другой страсти и гневом и сластолюбием, то вовсе запретил я им ходить по своей воле, дружески внушая начальствующим над ними, чтобы дозволяли им по временам проходить иногда тот, иногда другой образ жизни, впрочем, совершенно подчиняясь главному настоятелю. Сластолюбивый вредит обыкновенно себе самому, а может быть и кому другому поверенному тайн его, а раздражительный, как волк, смущает нередко все стадо и многие души уничижив оскорбляет. Тяжкий грех смущать сердечное око раздражительностью, по слову сказавшего «Смятеся от ярости, око мое». Но еще хуже стремление души обнаруживать словами, приводить же их в действие и руки, вовсе уже противные чуждо житию монашескому, ангельскому и божественному. 20. Если хочешь, или вернее сказать, предполагаешь вынуть у другого сучок, то вместо иглы не употреби бревна, которым вонзишь сучок еще глубже. А бревно — это грубые слова, неприличные телодвижения. Игла же — это кроткое вразумление и великодушный выговор. Обличу, говорит апостол, обличи, запрети, умоли. Но не сказал он «бей». Если же и это потребуется, то употребляй такую меру редко, и то не сам. Если будем наблюдать за людьми раздражительными, то во многих из них увидим, что усердно они к бдению, посту и безмолвию. Ибо у демона та цель, что под видом покаяния и плача влагать в них то, чем усиливается страсть. Если, как сказали мы выше, один волк при содействии демона может смутить все стадо, то без сомнения и один мудрый брат при содействии ангела, как добрый мех, полный елея, может отвратить волнение и грузному кораблю доставить тихое плавание. И сколько тяжко осуждение первого, столько последний великую получит награду от Бога и соделается для всех полезным примером. Начало блаженной терпеливости – принимать бессестие с огорчением и с болезнью душевную. Средина же – иметь беспечальное расположение духа в бесчестии. А совершенство, если оно возможно, вменять себе бесчестие в похвалу. Да радуется первый, да возмогает второй. Блаженно Господи, и да возвеселится третий. Жалкое зрелище замечал я в огневливых, какое, по самомнению, представляли они из себя, сами того не примечая. Разгневанные гневались они еще на то, что побеждены гневом. И я дивился, видя, как одно падение влекло за собой другое. Жалел, смотря, как грех наказывают они грехом же. И приведенный в ужас коварством демонов, едва не отчаялся в жизни своей. 25. Если бы кто заметил в себе, что легко препобеждается он самомнением и вспыльчивостью, лукавством и лицемерием, и потому помыслил извлечь на них обоюдоострый меч кротости и терпеливости, то если хочет совершенно освободиться от этих пороков, пусть идет и пребывает как бы в рабочей храмине спасения, в обществе братьев, особливо же имеющих самый суровый нрав, чтобы там, между тем, как оскорбление, бесчестие и треволнение от братьев содержат его в напряжении и духовно поражают, а может быть, иногда и чувственно терзают, попирают и гнетут к земле, омыть ему скверну, какая есть еще в душевном чувстве его. А что поношение служит омовением душевных страстей, в этом пусть убедит тебя самая простонародная поговорка. Ибо мирские люди, когда лично осыпают кого бесчестиями, хвалясь тем перед другими, говорят: «Помыл я такого-то». И это совершенная правда. Иное не гневливость вново поступивших, как следствие плача. Иное неподвижность на гнев совершенных. В одних гнев связан слезами, как бы некою уздую, в других – как змей, умерщвленным бесстрастием, как мечом. Видел я трех вместе потерпевших бесчестие монахов. Один почувствовал оскорбление, но смолчал. Другой радовался о себе, но печалился о злословившем. Третий же, вообразив, какой вред потерпел ближний, горячее проливал слезы. Так можно было видеть здесь делателей страха, мзды и любви. 28. Горячка в теле сама по себе одна, но своего воспламенения не одну, а многие имеют причины. Так воспламенение и движение раздражительности и прочих наших страстей имеет многие и различные причины. Поэтому и невозможно предписать против них одинаковое правило. Даю же лучше такое мнение. Для каждого из недугающих с особенным тщанием приискивать свой способ врачевания. Первым же способом врачевания да будет узнать причину своих страданий, чтобы, когда причина найдена, принять такой пластырь от промысла Божия от духовных врачей. Так, например, желающие войти в Господи с нами в духовное и предложенное судилище, пусть войдут и слегка несколько допросим их об упомянутых выше страстях или причинах. Пусть, наконец, раздражительность, как мучительница, будет связана узами кротости и поражаемая долготерпением, влекомая святой любовью. Представь на этом судилище слово, подвергнется должному истязанию. Скажи нам, несмысленное и бесстыдное, как название родившему тебя, как проименование на зло, произведшее тебя на свет, и как имена скверным сынам и дочерям твоим. Сверх этого покажи нам признаки нападающих на тебя, наносящих тебе смертельные удары. И раздражительность говорит нам в ответ: «Много у меня родивших меня, и отец не один, Матери же мои — тщеславие, сребролюбие, чревоугодие, а иногда и блуд. Породивший меня называется кичением. Дочери мои — памятозлобие, ненависть, вражда, тяжба. Соперницы же мои, которые держат теперь меня в узах, противоположная им — негневливость и кротость. Наветник мой называется смиренномудрием. Но кто породил его, о том спросите его самого в свое время. На восьмой некой степени лежит венец негневливости. Кто украшен им от природы, тот, может быть, и не получит другого венца. А кто приобрел его трудами, тот взошел победителем на самый верх восьмой степени. Слово девятое. О памятозлобии! Святые добродетели уподобляются Яковлевой лестнице, а нечестивые пороки — узам, спасшим с первоверховного апостола Петра. Почему добродетели одна с другой, сопрягаясь возлюбившего их, возводят на небо, а пороки один от другого рождаются и подавляют собой? И как теперь слышали мы, что несмысленная раздражительность собственным своим порождением наименовала памятозлобие, то по требованию самого времени немедленно и станем говорить о нем. Памятозлобие есть конец раздражительности. Страж грехов, ненависть к правде, пагуба добродетелей, яд в душе, червь в уме, посрамление молитвы, пресечение молитвенных прошений, отчуждение любви, вонзенный в душу гвоздь, неболезненное чувство, любимая за сладость горечи, непрестанный грех, неусыпное беззаконие, ежечасный порок. Это темная и ненавистная страсть, разумею, памятозлобие, есть одна из рождаемых, а не рождающих или и рождающих. Поэтому не намерены мы много говорить о ней. Кто прекратил в себе гнев, тот истребил и памятозлобие, потому что тщедородие бывает только при жизни отца. 5. Кто приобрел любовь, тот устранился от вражды, а враждующий собирает себе безвременные труды. Трапеза без должного к себе внимания — матерь вольности в речах, и оконцем любви вторгается чревоугодие. Видал я, что ненависть расторгала давние узы блуда, а потом памятозлобие странным образом не позволяло уже возобновиться расторгнутой связи. Зрелище подлинно чудное. От одного демона исцеляет другой демон. Но, может быть, это бывает уже делом не демона, а Божие смотрение. Памятозлобие далеко от любви крепкой и естественной. Но блуд удобно приближается к ней, и у голубицы видишь сокрытых червей. Памятозлобно, будь памятозлобен на демонов, и враждебно враждуй всегда на тело. Плоть, друг неблагодарный и коварный. Когда угождаешь ей, тогда еще больше старается она вредить тебе. Памятозлобие — такой толковник Писания, который словеса Духа применяет к своим видам. Да постыдит его молитва Иисусова, который не может произносить, если мы злопамятны. Когда много поборовшись, не в силах будешь в конец сокрушить этот остин, тогда покайся врагу, хотя устно, чтобы, устыдившись долговременного перед ним лицемерия, возлюбить тебя его совершенно, возлюбить тебе его совершенно, когда совесть будет подстрекать тебя, как огнем. Не тогда узнаешь, что совершенно освободился ты от этой гнилости, когда будешь молиться об оскорбившем тебя, или когда воздашь ему за зло дарами, или когда пригласишь его к своей трапезе. Но когда услышишь, что он впал в душевное или телесное несчастье, и станешь о нем болезновать и плакать, как о себе самом. Злопамятный безмолвник, в норе кроющийся аспид, хранящий в себе смертоносный яд. Воспоминание Иисусовых страданий уврачует памятозлобие, сильно постыждаемое Иисусовой терпеливостью. 15. Внутри гнилого дерева зарождаются черви. В лицемерно кротких и безмолвных находит себе место гневливость. Кто сверх ее из себя, тот получит прощение грехов, а кто прилеплен к ней, тот лишается Божьих щедрот. Иные, чтобы получить прощение, предают себя на труды и подвиги, но не злопамятный предваряет их. Если скоро отпущаете, то и вам щедро будет отпущено. Незлопамятность есть признак искреннего покаяния, а кто помнит зло и думает о себе, что приносит он покаяние, тот подобен человеку, которому представляется во сне, что он бежит. Видел я злопамятных, которые другим злопамятным подавали совет не быть злопамятными, и приведенные в стыд собственными своими словами, переставали служить сей страсти. 19. Никто да не почитает маловажную страсть, омраченное памятозлобие, потому что оно часто касается и мужей духовных. Вступивший на девятую степень с дерзновением уже допросит разрешение грехопадений своих у Спасителя Иисуса. Слово 10. О злоречии! Никто из здравомыслящих не будет, думаю, оспаривать, что злоречие рождается от ненависти и памятозлобия. Поэтому и говорится о нем непосредственно после сказанного о родоначальниках его. Злоречие есть исчадие ненависти, незаметная, но грубая болезнь, скрытая и неощутительная пиявица, которая сосет и поглощает кровь любви. Это лицемерие в любви, оно уготовляет скверну и бремя сердца, истребляет непорочность. Как есть такие юные девы, которые без стыда делают худое, и есть другие, которые тайно и с большей, по-видимому, скромностью поступают еще хуже первых. Так подобно этому можно видеть и в страстях бесчестия. Много притворных дев, таковы лицемерие, лукавство, оскорбление, памятозлобие, злоречивые суждения о чьем-либо сердце. Но одно, по-видимому, выражают они, а другое имеют в виду. Слушал я предающихся злоречий и сделал им выговор. Эти же делатели зла в оправдании отвечали мне, что делает это из любви и заботливости о том, кто служил предметом их злоречия. Я сказал им, оставьте такую любовь, чтобы не укорить во лжи сказавшего, а клеветающего тайно искреннего своего, его изгонял. Если говоришь, что любишь, то молись в тайне, и не смейся над человеком. Такой образ действия угоден Господу. Но вот чего не скрою от тебя, и, конечно, одумаешься, перестанешь осуждать падающего. Иуда был в лике учеников Христовых, а разбойник в сонмище убийц. И какая же чудная перемена произошла в одно мгновение. 5. Кто хочет преодолеть дух злоречия, тот пусть винит не человека, подвергающегося падению, но внушающего это демона. Никто не желает грешить против Бога, хотя и всякий из нас не принуждается к греху. Знал я человека, который согрешил явно и покаялся тайно. Осудил я его как блудника. А он был уже целомудрен перед Богом, умилостив его искренним обращением. Никогда не оказывай уважения тому, кто злоречиво говорит тебе о ближнем, а лучше скажи ему: «Перестань, брат, я ежедневно падаю в тягчайшие грехи, как же могу осуждать его?» Таким образом окажешь двоякую пользу, одним пластырем уврачуешь и себя, и ближнего. Вот один из самых кратких путей, ведущих к получению прощения грехов, а именно – не осуждать. Если не судите, то и вас не будут судить. Огонь несовместим с водою. Так несродно судить других, намеревающемуся приносить покаяние. Если увидишь кого и при самом исходе души, падающего в грех, то и в этом случае не осуждай его, потому что суд Божий сокрыт от людей. Великие грехи падали иные явно, но еще большие добрые дела совершали тайно. И обманулись любившие смеяться, вместо солнца схватив дым. Послушайте меня, послушайте все злые ценители чужих дел. Если справедливо, как и действительно справедливо, что каким судом судите, таким и вы будете судимы, то без сомнения, за какие грехи, телесные или душевные, укоряем ближнего в те же, иначе и быть не может, впадем и сами. 10. Скорые и строгие ценители прегрешений ближнего впадают в эту страсть от того, что о собственных своих грехопадениях не делали еще совершенного и безошибочного припоминания и не прилагали о том заботы. Ибо если кто без покрывала самолюбия рассмотрит в подробности свои худые дела, то не будет уже заботиться ни о чем ином в жизни, рассуждая, что на оплакивание себя самого не достанет ему своего времени. Хотя бы прожил он и 100 лет, и хотя бы увидел, что слез из очей его вышла целая река Иордан. Наблюдал я, что такое плач, и не нашел в нем даже и следа злоречия и осуждения». Демоны вовлекают нас в это, чтобы мы или грешили мы, или, если не согрешили, осуждали согрешающих, и чтобы им, убийцам, через второе осквернить и первое. Знай, что и это признак людей злопамятных и завистливых, если, погрузившись в дух ненависти, с удовольствием и без затруднения порочат они учения или дела или заслуги ближнего. Видел я, что иные тайные без огласки делают самые тяжкие грехи, и в предположении своей чистоты сильно нападают на людей, которых грехопадения не важны, но оглашены. Судить — это бесстыдное похищение Божие достоинства, осуждать — это губительство души своей. 15. Как самомнение и без другой страсти может погубить человека, так, ежели в нас есть привычка судить, то она сама по себе и одна может погубить нас совершенно, как и он, и фарисей, осужден был за это самое. Добрый собиратель винограда, вкушая зрелые ягоды, не станет собирать незрелых. Ум благородный, владеющий собой, какие видит, в ком добродетели, замечает их тщательно, а несмысленный станет отыскивать достойное порицание и недостатки. О нем-то и сказано: «Испытали беззаконие, исчезли испытывающие испытания». Псалом 63:7. 17. «Не осуждай, если видишь даже своими глазами, потому что и они часто обманываются». Вот 10-я степень. «Кто взошел на нее, тот стал делателем любви». Или плача. Слово 11. О многоглаголании и молчании. В предыдущем слове сказано у нас кратко, как опасно судить других, или вернее сказать, подвергать себя осуждению и наказанию за язык, и что порок сей прокрадывается даже в самых, по-видимому, людей духовных. Теперь по порядку следует уже указать нам в слове 7 причину сего порока и дверь, в которую он входит, вернее же сказать, выходит. Многоглаголание есть седалище тщеславия, на котором любит оно показывать себя и выставлять на позорище. Многоглаголание есть признак невежества, дверь к злоречию, руководитель к смехотворству, прислужник лжи. Истребление сокрушения, провозвестник уныния, предшественник сонливости, рассеяние собранных мыслей, отложение осторожности, охлаждение сердечной теплоты, ослабление молитвы. Молчание, приведание и есть матерь молитвы, возвращение из плена, сохранение в себе огня, надзор за помыслами, соглядатель врагов, узилище плача, друг слез, делатель памятования о смерти, живописатель будущего мучения, любоведец грядущего суда, поспешник спасительной печали, вражда на вольность в речах, спутник безмолвия, противник притязаний на учительство, превращение ведения, образователь созерцаний, неприметное приспияние, тайное восхождение». Святого Иоанна Лествичника, лестница, ступень 11, пункт 4. Кто познал свои прегрешения, тот сдерживает язык свой, а многоречивый не познал еще себя, как должно».